Биография Кондратия Рылеева. 1795-1826 годы жизни. Поэт-революционер, вождь петербургского восстания декабристов Кондратий Федорович Рылеев, родившийся 18 сентября 1795 года в сельце Батово под Петербургом, происходил из среды захудалого мелкопоместного дворянства. Отец его, армейский офицер, дослужился до чина полковника. Жили Рылеевы бедно, на воспитание детей средств не хватало. Совсем маленьким, на 6-м году, Кондратия Федоровича определили волонтером в Петербургский кадетский корпус. В 1814 году, когда еще шла война с Наполеоном, Рылеев был выпущен из корпуса прапорщиком в артиллерию и сразу же направился в действующую армию. Он принял участие в заграничном походе, побывал с войсками в Германии, Швейцарии и Франции. Впоследствии он ссылался на заграничные впечатления как на один из источников своего свободомыслия. По возвращении войск из Франции рота Рылеева была расположена на постой в Воронежской губернии. Здесь Рылеев провел 2 года и набрался уже других впечатлений. Картины народного горя, нищеты и бесправия, которые он увидел на родине, сыграли, по-видимому, решающую роль в развитии его свободолюбия. В России наступало бурное переломное время. В Отечественной войне русский народ показал всему миру свою могучую силу. Он разгромил врага, казавшегося непобедимым, изгнал его со своей родной земли, освободил от тирании Наполеона страны Западной Европы. Великая победа народа в громадной мере способствовала пробуждению и росту национального самосознания и обусловила подъем независимой общественной мысли в России. Лучшие представители тогдашней дворянской молодежи воочию увидели духовную силу народа, его героизм и самоотверженность, его волю к свободе и прониклись верой в его творческие возможности. Патриотизм людей, переживших испытания и победы народно-освободительной войны, приобретал особое качество. Представление о национальной чести сливалось с идеей политической свободы. Любовь к родине оборачивалась ненавистью к деспотизму самодержавия. Закрепощенный народ ждал хотя бы некоторого облегчения своей участи после победоносного завершения войны, но жестоко обманулся в своих надеждах и ожиданиях. Рост национального самосознания и общественной активности народных масс напугал царя и дворян-крепостников. Правительство круто повернуло на путь политической и общественной реакции. В России установился полицейский режим аракчеевщины. Были учреждены военные поселения, представлявшие собою наиболее отвратительную форму рабского угнетения. Начался разгул мракобесия, гонений на просвещение, литературу, на малейшие проблески независимой мысли. Юный, благородный, пылкий Рылеев всей душой возненавидел восторжествовавшую реакцию. В 1818 году, убедившись, что для нынешней службы нужны подлецы, он вышел в отставку, женился и вскоре переехал в Петербург. Отец оставил Рылееву одни долги. Нужно было добывать средства к жизни. С 1821 года Рылеев служил в петербургском уголовном суде и прослыл человеком редкой справедливости, горячим защитником бедняков и неумолимым врагом взяточников, доносчиков, крючкотворов. После, в 1824 году, он перешел на службу в российско-американскую компанию, одной из крупнейших в ту пору торгово-промышленных предприятий. В Петербург Рылеев приехал уже поэтом, впрочем, никому еще неизвестным. Стихи он писал уже в корпусе, но созрел как поэт лишь к 1820 годам, когда сложилось его мировоззрение революционера. Крупный литературный успех принесла Рылееву его сатира «К временщику», напечатанная в ноябре 1820 года. Чтобы обмануть цензуру, Рылеев назвал свое стихотворение подражанием древнеримскому поэту-сатирику Персию. Тем не менее, в образе жестокого временщика все узнали ненавистного вдохновителя политической реакции, организатора военных поселений, царского любимца и советника графа Аракчеева. Смелое нападение безвестного поэта на всесильного сатрапа произвело глубокое впечатление в обществе. Успеху рылеевской сатиры способствовало то обстоятельство, что накануне ее появления, в октябре 1820 года, в Петербурге вспыхнуло восстание солдат Семеновского полка, доведенных до отчаяния палаческими расправами своего командира, аракчеевца Шварца. Солдатский бунт и безжалостное его подавление сильно возбудили общественное мнение. Имя Рылеева приобрело известность. Литературные связи его расширились. Он вступил в вольное общество любителей российской словесности, находившееся под идейным влиянием тайной декабристской организации «Союза благоденствия». Здесь окончательно сложились взгляды Рылеева на литературу, на роль и задачи поэта. Литература была для Рылеева прежде всего и по преимуществу формой практической общественной деятельности, пропаганды революционных идей, средством нравственно-политического воспитания молодежи. Из стихов Рылеева вырастает образ бесстрашного поэта-борца, трибуна и агитатора, глашатая правды, врага и обличителя всяческого зла. «Я не поэт, а гражданин» — так демонстративно и подчеркнуто сформулировал Рылеев свое представление о назначении поэзии, как бы предвосхитив тем самым знаменитые стихи Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Такая идейно-творческая установка определила особое место Рылеева в русской поэзии 1820-х годов. «Он идет своею дорогою», — заметил о Рылееве Пушкин. С 1821 года в журналах стали печататься «Думы» Рылеева. В этих небольших исторических балладах развернута целая галерея образов видных русских деятелей X-XVIII веков, начиная с князя Олега и кончая Державиным. Характерно, кого именно выбрал Рылеев для этой галереи. В большинстве это гражданские герои, ревнители общественного блага, пострадавшие за правду, либо за любовь к родине. Таковы легендарный защитник вольных прав древнего Новгорода Вадим, князь Михаил Тверской, Иван Сусанин, Богдан Хмельницкий, Артамон Матвеев, Яков Долгорукий, Волынский и другие. Главную свою задачу в «Думах» Рылеев видел не в том, чтобы художественно воскресить прошлое, но в том, чтобы возбудить доблесть сограждан подвигами предков. В прошлом он искал поучительные примеры, которые помогли бы его современникам лучше, вернее осознать задачу борьбы с социальным злом. Историческая тема в «Думах» приобретала таким образом характер довольно условный, поскольку служила для поэта прежде всего средством выражения его собственных общественно-политических идей. Поэтому-то Рылеев иногда в ущерб исторической правде идеализировал и революционизировал своих героев, присваивал им черты тиранноборцев и народных вождей, заставлял их говорить языком декабристских политических лозунгов. Так, например, рассуждают у Рылеева Дмитрий Донской или павший жертвой придворных интриг вельможа Волынский. Исторически это было неправдоподобно, но политически действенно и своевременно. В 1823 году Рылеев написал «Последнюю думу» и обратился к романтической поэме байронического толка. При этом он подчеркивал свободолюбие, бунтарское содержание, и сам Байрон был для него прежде всего врагом тиранов, борцом за свободу Греции. Большая поэма «Войнаровский» явилась серьезной творческой удачей Рылеева. Поэма представляет собой рассказ сосланного в Сибирь сподвижника мятежного гетмана Мазепы. Не удалось закончить Рылееву, может быть, самое зрелое из его произведений – поэму «Наливайка» из эпохи казацких войн против польской шляхты, в которой политический декабристский смысл исторической темы был обнажен особенно явно. «Своя дорога» привела Рылеева к созданию агитационных песен, сделанных в простонародном духе. В русской поэзии они принадлежат к числу наиболее ярких революционных произведений с прямым агитационно-пропагандистским назначением. В песнях Рылеев уже не обращался к историческому прошлому, а пользовался самым злободневным материалом современности. Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная жизнь солдатская изображались в них простыми словами, но верными красками. Справедливо сказал об агитационных песнях один из декабристов. Деятели тайных обществ по достоинству оценили политическую силу стихов Рылеева. Стихотворение «Яль буду в роковое время» предназначалось ими для распространения среди юношества высшего сословия, а агитационные песни – среди более широких масс населения, в частности, среди солдат и фабричных. Агитационные песни были написаны Рылеевым сообща с декабристом Бестужевым. Это был ближайший друг и литературный соратник Рылеева. В 1823-25 годах они издали три книги альманаха «Полярная звезда», который стал органом передовых писательских сил, одним из очагов декабризма в литературе.